раздернуть тогда.
Но он мне был важен. И в той лекции был важен, и важен сейчас. Сама тема сегодняшней лекции это генезис идей. С одной стороны, а с другой стороны, это доступность идей для участников Института философии и тех коммуникативных процессов, о которых я говорил на протяжении двух, не только коммуникативных, но и рабочих процессов, о которых я говорил на протяжении двух последних лекций. И этот момент, который я хотел бы напомнить, связан с тем, что я подчеркивал разницу или зазор между содержанием субъектов и предикатов, или одного и того же термина, того, что стоит за одним и тем же термином, когда он используется в качестве субъекта и предиката разных суждений. Я это сейчас воспроизведу и попробую на нескольких примерах разобрать. Да? Ну, то есть, сама по себе формула выглядит таким образом. Если мы говорим в одном суждении, что А есть Б, а в другом суждении мы говорим, что Б есть С, то предполагается тождество, в логике предполагается тождество Б и С, тогда как я утверждаю, что этого тождества может не быть. И вот когда этого тождества одного и того же термина, для того, что стоит за термином, в суждениях А есть Б и Б есть С нет, то этот зазор как раз и позволяет улавливать какую-то идею. Ну вот смотрите, я приведу пример из того, с чем мы сталкиваемся, когда сейчас работаем с городами, и в процессе вот этих вот экспедиций по городам у нас происходила некоторая такая эволюция, изменение замысла. Когда мы начинали эту работу, эти экспедиции, то первое, что нас волновало, это сообщество, поиск сообществ, каких-то остатков этих сообществ и так далее. А чем дальше мы продолжали эту работу двухлетнюю, тем в большей степени наши интересы смещались в сторону города. Чем больше мы обсуждали проблемы, с которыми мы сталкиваемся в этих экспедициях, тем в большей степени мы обращались к понятию или идее города. Ну вот здесь дальше я буду еще немножко говорить о том, чем отличаются понятие и идея. Но поскольку тема сегодняшней лекции это как раз идеи, то вот я постараюсь показать, как возникает вот на этом зазоре сама идея города. Ну, предположим, мы говорим, что Десна – это город. Это говорим не только мы, это говорит мэр Десны, это говорят там горожане, которые есть. Об этом говорят официальные документы, которые признают этот маленький населенный пункт городом, да, и это признание его городом еще имеет такое некоторое историческое обоснование. То есть считается, что Десна – город, чуть ли не со средневековых там времен каких-то, да? И вот Десна – есть город. С другой стороны, мы говорим «город это», да? И начинаем обсуждать, чем город отличается от поселений другого типа. Ну, например, там деревень, сел, мегаполисов или чего-то еще, да? Ну, например, фортов, там, военных поселений каких-то и так далее. То есть поселений, которые по численности населения сопоставимы с Десной, может быть достаточно много. И в Беларуси есть деревни, которые больше Десны по количеству населения, по богатству жителей, по разнообразию занятий, которыми занимаются жители. Да? Но тем не менее, про Десну говорят, что это город, а когда мы начинаем говорить, что город это, да, поселение людей, предполагающих там разный образ жизни, самоуправляющиеся, там, имеющие определенную как бы политическую структуру, хозяйственную структуру и так далее, то мы потом, обращаясь назад, или пытаясь построить утверждение, что если А есть Б, а Б есть С, то есть весна это город, а город это, ну там, набор соответствующих характеристик, задающих то, что такое город, мы должны были бы утверждать, что Десна это вот это все, да? Перечисленное про город.
Ну, это если не в риторической логике работаем, а Десна не является идентификатором. Сам про это рассказывал.
Ну да. Вот. Но и тем не менее, мы обнаруживаем, что когда мы начинаем говорить про Десну, все то, что мы говорили про город как таковой, мы обнаруживаем, что ничего вот этого нет. Да? И тогда как бы, мы понимаем, что Десна это не вот это все, а что-то другое. И из этого, из этой констатации у нас есть несколько выходов. Ну, например, выход, который предполагался бы с, через принцип фальсификации Поппера, да? Который гласил бы следующее. Ага, значит, когда мы говорим о городе чего-то такое, да, мы строим теоретические представления о городе. Да? Дальше мы берем какой-то конкретный город, сравниваем этот город с теоретическими представлениями, да, и должны были бы признать эмпирический факт Десны, не соответствующим этим теоретическим представлениям, и тем самым фальсифицировать теорию города. Или признать наши знания о городе не соответствующими действительности. С одной стороны. А с другой стороны, мы можем поступать иначе, в такой проективной, прожектистской идеологии, говоря, что если факты не соответствуют теории, тем хуже для фактов. Да? То есть, если Десна не соответствует всем тем характеристикам, которые мы как знаем про город, значит Десна не город. Понятно, две эти возможности, да? Но, а что такое тогда вот этот самый город, который мы используем и в суждениях такого типа, и в суждениях такого типа. Если мы как бы задаем его исключительно через набор каких-то там знаний, то мы можем поступать только как бы одним из этих двух перечисленных способов. То есть мы опять оказываемся в ситуации там выбора из двух альтернатив, которые достаточно давно известны и достаточно, ну, скажем так, хорошо, идеализированно выражены в разных типах деятельности. В научно-исследовательской деятельности, да, и в деятельности там преобразовательной, политической или еще какой-то. Но когда мы начинаем налаживать коммуникацию, уже даже не междисциплинарную такую, а межподходную коммуникацию между сторонниками первого и второго выхода, то, опять же, нам необходимо, чтобы они друг друга понимали, не только концентрироваться на эмпирике, которая складывается вот из всего того, что мы представляем себе про Десну, знаем, и не на основе теоретических знаний. Вот эта самая идея города есть то общее, что лежит между набором эмпирических представлений, там, имеющихся у мэра Десны, у нас, когда мы в экспедиции эти ездим там и так далее, и того набора теоретических знаний о городе, которые задают, собственно, понятие города. Да? Идея – это то, что является для этого общим. То есть теоретические знания и эмпирические.
Когда вы говорите про теоретические представления, Десна это же номинация, а не эмпирические представления. Ну, как-то.
Что значит номинация?
Когда Десна это город, да, это, ну, это имя какого-то объекта, и все. Там нету пока никаких эмпирических
систем. Десна — это не имя в данном случае. То есть это не, она остается именем, да, но она указывает на комплекс домов, улиц, социальных отношений там и так далее.
Ну,
и мы говорим
про то, что Десну назвали городом, а является ли она городом, там, спросили. Я так его понимаю. Нет. Вот, ну, мне кажется, в этом в этих парах утверждений, да, вот тут говорится о том, что первое, ну, вот это вот, а, это набор эмпирических представлений, ну, как-то это.
Субъекта нет представления, да?
Нет, Маскевич так задает сразу, то есть он так
удивляется. Таня, я не понимаю, что ты говоришь. Так чего, ладно. Ты в Десне была?
Да, была.
Была. Видела же своими глазами то, что называется Десна.
Да, когда вы же сейчас обсуждаете соотношение между высказываниями. Да?
Да. Это здесь на самом деле непонятно.
Вот непонятно, да. Но это то, что происходит, или это соотношение высказывания. Если вы обсуждаете соотношение высказывания, то тогда как бы неверно, что это эмпирические представления какие-то. Потому что Десна есть город, да, это не набор эмпирических представлений, которым присвоено там какое-то название города, да. А это как бы, это высказывание, например, из там тех же документов, да?
Субъективный взгляд.
Не говорю про субъективный взгляд. В принципе, ну, для того, чтобы как бы все нормально там строилось, да, все приводит обычно в соответствие, да? То есть Десна есть город, потому что город есть определенный пункт с таким-то количеством там населения, с такими-то функциями, и если оно соответствует, то все нормально.
Не, вот я там тогда даже просто другое немного говорю. Вот Десна у Маткевича там употребляется не как понятие, вообще Десна — это город, в данном случае это не высказывание само по себе, а некая такая, номинативный акт, что ли. Типа, когда Перикл говорит, это демократия там, да.
Хорошо, давайте вернемся. А про Перикла с демократией, это было более понятно?
Да,
а чем?
Понятно, ты здесь оперируешь с чем? Высказываниями или какими-то другими сущностями?
Вот, сейчас давайте смотреть, да? Значит, почему, как бы, если вы читали тезисы, да, я говорил о том, что нам придется, разбираясь с этими вещами, да, вспомнить про проблемы Канта, с которыми он столкнулся, когда обсуждал проблемы познания, да, и теоретические представления свои, или логические представления об аналитических и синтетических суждениях. Да? Но счет до Канта, как бы, прежде чем дойти, потому что мне как раз придется там разбирать, вот чем это отличается от кантовских представлений, да? Давайте тогда попробуем на уровне демократии. Да?
Подождите, вот тогда Андреева, посмотрите, вы судили или нет? Потому что мне, как бы, вы сейчас начнете по-другому все то же самое рассказывать, а вопрос в том, чем вы оперируете.
Тогда смотри, как я говорю. Я оперирую суждение. Но как только я это скажу тебе, да, то я боюсь, что ты меня загонишь в ловушку формальной логики, как бы, да?
Точно
так. И заставишь,
так, естественно, так и надо.
И там идей никаких нет. Вообще. В этом смысле Аристотель очень правильно в свое время настаивал на том, чтобы логические суждения записывались не в виде имен собственных или даже нарицательных, а через там почти алгебраические символы. Именно так. А есть Б, там, Б есть С, там, и так далее, и так далее. Да? Только так строится, да? Но тогда смысла, нет, подожди, я говорю, это суждение.
Но не аристотельские суждения. То есть, не те, которые вот он назвал суждения, то есть ты опять...
Не алгебраические эквиваленты, да, человеческих суждений в коммуникации.
Нет.
Мы в коммуникации между собой никогда не говорим дурацкими выражениями А есть Б, там, да, и так далее.
То есть вы имеете в виду сейчас суждения, которые, входят в человеческую коммуникацию.
Точно. Почему про Перикла вам было понятно, как мне кажется?
Потому,
да,
что указательность существовала.
Да.
А здесь ты сразу выводишь суждение. Десна — это в смысле имя собственное,
это
еще имя.
Суждение.
Вот это вот Десна, вот которая.
Вот это, которое оформляется в суждении. Как мы можем указывать пальцем? Когда мы возьмем маленький палец и большую Десну, да, куда бы мы ни указали пальцем, мы попадаем вот в эту самую сократовскую ситуацию, да, когда мы не можем пальцем указать на красоту. Вот красивый кувшин мы можем показать, там красивую девушку мы можем показать, да? Красоту не можем показать. Точно так же, когда мы оказываемся в городе, мы можем показать улицу, дом, там, не знаю, пожарный гидрант, да? Даже мэрию можем показать. Но мы не можем показать город. И тогда единственным способом указания, вот этого почти перикловского указания, да, у нас остается вот это вот оперирование словами, терминами, да? Один термин мы используем, десна, да, для того, чтобы как бы указать пальцем на весь вот этот вот комплекс эмпирических представлений. Но тем не менее мы формулируем это как суждение.
Когда у вот этих суждений, ну, если я правильно понимаю, это то, когда я на что речь, ну, указывал, да, у этих суждений, ну, вот такого типа суждений, должны быть всегда как бы субъекты. Ну, если это суждение в коммуникации.
Что значит субъект? Логические субъекты?
Нет. Те, кто эти суждения произносит.
Отлично. Вот про это я и хотел сказать, как бы, да? Потому что...
Ну, то есть это не какие-то абстрактные суждения, это суждения вынесенные. То есть два каких-то...
Это мнение мэра, на мой
взгляд. Ну,
вот смотри.
Или мэра, или там наши.
Давай вернемся к этому. Значит, по Аристотелю и всем учителям логики, да, несовпадение B в высказывании А есть B и B есть C, да, есть нарушение закона тождества. Да? А значит, да, имеет место быть синонимия, и такого рода суждения не могут как бы, ну, ставиться один за другим. Да? Если мы говорим, коса острая, да, но если ее постричь, если косу постричь, то будет как бы стрижка гаврош. Термин один и тот же, вроде бы, как бы, да, но речь идет точно о разных объектах, которые обозначаются синонимами. И здесь не соблюдается закон тождества, и тогда мы говорим, что этим значком B в данном случае обозначаются разные сущности. Да? Я говорю о тех ситуациях, в которых сущности, которые обозначаются одним, как бы, этим значком правильно. Но вот несовпадение, вот это вот фиксация несовпадения только и выводит нас на сущность. Потому что в отличие, скажем, от того представления об идеях, которые были у Платона, или там, скажем, у Лока, там, ну и даже у самого Канта, да, мы должны были помещать эти идеи в какие-то там метафизические пространства и вообще придавать этому определенную метафизику. Я более простые вещи говорю. Есть Перикл, как бы мне ему пальчик пририсовать? Он пальчиком показывает на что-то, да, и произносит. Это демократия, говорит он, да? Дальше появляется некий философ и говорит: демократия — это там нечто. И предполагается, что то, что Перикл обозначал по отношению к Афинам, сравнивая Афины со Спартой, да, и то, что обсуждали Анаксагор, Сократ, Аристотель там и так далее, это одно и то же. Для всей европейской философии и логики такого рода рассуждения должен был выполняться закон тождества. Если он не выполнялся, да, значит, как бы между этими высказываниями, суждениями и так далее не было ничего общего. И тогда они не могли включаться в одно рассуждение, или в одно там философствование, или в одну работу. Да? В этом смысле, когда... Нет, надо начинать, наверное, с восстановления всех этих вещей. Итак, что тогда общего есть у этих двух деятелей, которых я здесь рисую, состоящими в некой коммуникации. У них есть вот этот самый пресловутый идеальный план, о котором мы как долго говорили там на первых лекциях. Вот в том-то и дело, что есть у них он или нету, непонятно до тех пор, пока они не зафиксируют нетождественность того, о чем они говорят, да, используя один раз в своих суждениях как предикат логический, другой раз как субъект. Несовпадение одного и того же термина в качестве логического субъекта и предиката в суждениях, ну, построенных в некотором порядке, например, в рассуждении. Я не говорю там про силлогизмы там и так далее, но в некотором порядке. Когда они начинают обсуждать демократию, фиксируя, что то, что один говорит, приписывая демократию чему-то, а другой говорит о демократии как о чем-то, что это не тождественно друг другу. И только тогда, когда они зафиксируют эту нетождественность, да, когда они обнаружат каждый у себя, что там, ну ладно, пусть это будет не Б, а Д, да, демократия, о которой они говорят, не тождественна сама себе, только тогда они могут положить нечто в свой идеальный план для того, чтобы с этим работать. Вот про что я говорю. Нечто, что не то.
Нечто, что положить в идеальный план, с чем могут работать. А нечто это что?
Нечто, что является, да, вот этим вот самым основанием несовпадения демократии в одном высказывании и демократии в другом высказывании. И тем не менее является демократией. Ну, не знаю. Я не настолько хорошо знаю историю философии, чтобы сказать, что Перикл был первым или там не был первым, да? Ну, как бы, я не встречал указаний на то, кто изобрел слово демократия. Да?
Просто я понимала, там были какие-то знания демократии, которые он дал откуда-то там культуры. Это то, что до этого уже существовало определение демократии, типа демократия это то-то, то-то, то-то.
В принципе, да. В принципе, да. Именно такое и существовало. Но помните, я когда восстанавливал этот самый институт философии, да, я говорил об особых отношениях между Периклом и Анаксагором. Да? И вот это вот несовпадение, оно фиксируется именно в коммуникации, именно в попытке удержания смысла, значения, там, содержания коммуникации, да, одного и того же, при вот этих разных утверждениях. Почему мы так долго бились на первых лекциях о том, что одному философствовать невозможно? Если бы Перикл просто у кого-то прочитал о демократии и об этом знал, и написал очередную статейку или речь, там, на похоронах погибших героев, да, написал бы об этом, и дела бы нам никакого не было до этой демократии. И мы бы и не заметили несовпадения. А это не совпадение, тем не менее, вот этой книжке «Вызывающее молчание» я там даже указывал на какие-то эти самые штуки, да, когда, значит, Перикл говорит, вот это демократия, там, да, ряд философов вторят ему, говоря, там, демократия, вот это то-то и то-то. После этого приходит Аристофан и говорит, вот это вот демократия? Да? И они начинают все это обсуждать, и так возникает то, с чем можно работать на, в этом самом идеальном плане. Без вот этого всего...
Чего вы смеетесь надо мной?
Но, как бы, это отвлечение не должно нас останавливать. Но мне важно, чтобы, как бы, вот эта вот штука была схвачена.
Можно вопрос? Как они могут положить свое общее основание нетождественности в идеальный план? Ну, кратко понятно, положить это такое. Это что?
Вот подожди, как бы. А как ты себе представляешь покладание в идеальный план вообще чего бы то ни было?
Ну, там, что, не знаю, даже, в принципе, туда можно покласть.
Интересно.
Как?
А? Ну вот теперь смотрите. Помните, мы долго толклись по поводу идеального плана, да? Чем оно отличается там вообще от пространства идей, от платоновских идей, там идеального мира, там и так далее, да? Я постоянно настаивал на том, что идеальный план отличается от всех вот этих вот строений, да, работой, то есть с этим можно работать, да, и эта работа сугубо индивидуализирована. И для того, чтобы эта индивидуализация была, как бы, да, я настаивал на разнице позиций в коммуникации, что как бы это только тогда, когда есть два говорящих, да, и для них существует некий общий идеальный план, тогда мы можем говорить как бы вот о этом идеальном плане, который позволяет мыслить, и на котором разворачивается вот эта вот мыслительная работа, да? А затем и философствование, там, и вот вся эта как бы бодяга. Ну а дальше мы оставляли пока за скобками, а что же вообще появляется, с чем там работают, да? И вот сейчас я как пытаюсь в этой лекции с вами обсуждать как раз вот этот момент. Каким образом нечто попадает туда, в этот самый идеальный план, и становится идеей, над которой бьются, ну, скажем, вот эти вот умы. Да? Причем с сохранением двух разных позиций обязательно. Позиция практика и позиция философа, которые с разных как бы вот этих концов подходят к этой самой идее, которая является объектом приложения их умов.
То есть идеальное знание не работает с
идеями. Вот на эту констатацию я как бы делаю удивленное лицо и говорю, а с чем еще?
Не знаю.
Да, именно.
Я, чтобы ликвидировать зазор.
Вот я не знаю, сделать или расширить его, увеличить там и так далее. Но главное, что они могут работать с тем, по отношению к чему вот этот вот зазор, да, или это несовпадение, фиксирует.
Вот вопрос такой чисто из области. Я тут вспомнил, да? Вот мне показалось, может быть, я не прав, что когда вы говорите, что в идеальный план кладется некое основание для развлечения, да?
Я такого не говорю, даже вот такого точно я не говорю.
Ну, а что там кладется? Основания нет ответственно?
Да.
Вот, ну тем более. То есть как бы, ну просто здесь.
Нет, подожди. Я вообще не говорил об основании. О том, что кладется. Вот так не говорил.
Это не принципиально. То есть на самом
говорит,
деле, что
туда кладется, появляется основанием,
да?
Нетождественности.
Да.
А.
Субъекта.
Ну, значит, я неправильно.
Для меня это не принципиально. То есть я просто буду другое смотреть. Да? Существует же концепция того, что знак, там, понятие есть просто нечто, что различает смысл. Дифферанс. Вот как бы я поэтому и спрашиваю.
Подожди, но знак не может быть дифферансом. Как раз в принципе вот эта версия, которую я здесь рисую, да, она вообще говоря, вот, я бы так понимал, да? И является тем, что Деррида называл дифферанс.
А, ну все.
По большому счету. Ну, как бы я думаю, что когда Деррида говорит, да, это дифферанс, а я говорю, дифферанс это вот это, да, у нас та же самая фигня с несовпадением получится, да. Но Деррида, к сожалению, уже покойник, поэтому я с ним поговорить не смогу, да. Но если я это понимаю, то я понимаю это таким образом.
И у меня еще один вопрос такой, так это ходи из этого. Вспоминаю того же Деррида. Вот смотрите, проблема про коммуникацию. То есть, как бы, если мы не будем воспринимать в качестве понятия нечто тождественное,
да,
то тогда у нас меняется функция коммуникации. Ну, условно говоря, если мы говорим про тождественности, про понятия, про термины в качестве, ну, терминов тождественности, тогда для нас коммуникация есть поиск некого основания для взаимодействия. Взаимодействия, совместного действия. То есть возможности встать на единую некую позицию.
Нет.
Не-не, я пока...
Нет, подожди. Вот так думали все,
да, да,
философы,
да, да, да,
до,
да,
ММК.
Вот. И вот как бы есть другой как бы подход, как раз, ну, постструктуралист и структуралист, который говорит о том, что коммуникация как раз нужна для того, чтобы различать позиции, и чтобы, как бы, ну, структуралисты говорят в дальнейшем, чтобы продлевать коммуникацию там, да? Ну, там постоянно обмениваться несовпадениями и тем самым постоянно продлевать коммуникацию. И, в общем, на самом деле отсылка идет к там, матримониальным стратегиям. Ну, вот как бы вы, для вас вот здесь, вот что важно, коммуникация, функция коммуникации для поиска неких общих оснований, Да, либо же для сохранения вот этого бесконечного какого-то коммуникативного процесса.
Я здесь тебе ничего не могу ответить на этот вопрос, потому что сейчас коммуникация как таковая, а тем более прагматика коммуникации, меня не очень волнует. Да? То есть я не знаю, что сейчас мне про это говорить. Я сейчас говорю про другое. Откуда берутся идеи, которые составляют место или точку приложения сил в идеальном плане, о том, о чем мы можем мыслить. Потому что стремление сохранить коммуникацию в рамках закона тождества убивает мышление, отрицает вообще всякую как бы работу идей. Да? Кант это формулировал именно в этом самом, в аналитических суждениях. Да? Говоря о том, что если субъект и предикат суждений являются тождественными, то есть А тождественно Б, как бы, да? Или предикат в суждении просто раскрывает часть А, как бы, да? То тогда из таких суждений нельзя вывести ни нового знания, нельзя выйти на эту самую границу знания там, и так далее. Да? То есть они вообще бессмысленны. С моей точки зрения, вот как бы это звучит таким образом. Да? То есть говорить так означает толочь воду в ступе. Чем занимаются, например, академические там всякие ученые?
Подождите, тут Капин у нас другой подход был, да, он просто говорил о том, что аналитические суждения это суждения, а синтетические высказывания это высказывания или силлогизмы, проще говоря, да? То есть как бы это уже какие-то выводы, сделанные из двух суждений.
Ну,
на самом деле, все довольно традиционно.
Ну, там, да.
И в любом случае, он говорит как бы о каких-то конструктивных, да, то есть мы как бы конструируем из разных суждений некие там новые смыслы.
Но
вы же говорите про что-то другое, про удержание развлечения.
Сейчас я пока говорю о удержании развлечения, а потом мне придется вернуться к кантовским синтетическим суждениям и как бы по новой, в модернизаторской такой форме, вот поставить этот кантовский вопрос о том, как возможны синтетические суждения, да. Вот то, что ты сказал, например, что синтетические суждения возможны как там фигуры силлогизмов или там конец рассуждения, да, это как бы простейшая форма трактовки этих вещей, да, а она не требует прибегания вот к этим самым метафизическим кантовским построениям, там про ноумены, феномены, там вещи в себе и так далее, и так далее. Но что здесь, с чем бы я согласился, как бы, да? Тем, что синтетические суждения, если я бы ими не пользовался, но если уж возвращаться к Канту, то синтетические суждения, да, это такие вещи, которые позволяют улавливать, да, вот эту самую мысль, как бы, да, и они уже позволяют разворачивать какое-то мышление, но та постановка вопроса, которая мучила Канта, да, о том, как они возможны, она не имеет ответа до тех пор, пока Кант не рисует картинку коммуникации, да, и не помещает это все в пространство коммуникации. Он засовывает это в пространство деятельности сознания или в как бы чисто логическое пространство, где суждения существуют в отрыве от того, кто их произносит, из какой позиции они произносятся и так далее. Да? Что давало потом основание, там, скажем, Канта записывать идеалисты, и субъективные идеалисты, и еще куда-то, да? Вот. Здесь же для меня очень важно, что эти суждения есть не в книжках, там, не в библиотеках или еще где-то, да, они делаются в коммуникации, и эти суждения делаются коммуникантами, да, из разных позиций.
Кооперация должна между этими позициями?
При наличии идеального плана.
Просто понимаете, когда я думаю про кооперацию позиции, то тогда мы довольно четко приписываем функции коммуникации, да? Коммуникация нужна.
Не, ну подождите, возможно, вы можете приписывать эти функции коммуникации и так далее, да? Но немножко как бы за пределами того разворачивания содержания, которое я здесь предъявляю.
Ну,
то есть это можно делать.
Как бы коммуникация у вас, она имеет несколько другие, да, там, цели, задачи, функции.
Пока на коммуникации не дошли.
Слушай, вот это самое. Знаешь, твоя постоянная манера вот этого обсуждения, да, напоминает мне старый анекдот про верблюда. Когда приходит чувак, типа Мирошниченко, да, видит верблюд. И говорит, верблюд, нифига себе, чего у тебя такая шея кривая? Верблюд задумался на минутку, а потом спрашивает, а что у меня прямое?
И что?
Ну, говорит, я это, да, вот как бы, я вкладываю другое как бы, представление коммуникации, ну, а во что я вкладываю то же самое.
Ну, хорошо, то есть, просто про развлечение я понял. Мне кажется, все уже поняли.
Точно все поняли? Так, ну я, это самое, теперь затруднение на самом деле. Я скороговоркой проговорил про Канта. Надо возвращаться к этому, к тому, почему кантовская заморочка или проблема о том, как возможно синтетические суждения.
Априорные
синтетические суждения, как бы, да, не имеют шансов быть разрешенной до тех пор, пока мы бьемся с этой проблемой, ограничивая пространство рассуждения сознанием или ну как бы логической доской, да, пространством логического оперирования.
Нет, просто пример с априорным эстетическим суждением не канает в конец просто, потому что априорно значит чисто сознание, больше ничего там нет. Позиции там различных никаких быть не может, просто там есть только тот детальный субъект. Все.
Ну да. А вот здесь, смотрите, есть какая штука, когда мы начинаем выделять части этих суждений, да, и пытаться ловить вот некую ту конструкцию, да, в которой возникает этот зазор, несовпадение, выводящий нас на идеи, которые помещаются в идеальный план, то мы фиксируем несколько специфических как бы мест вот в этих самых суждениях, да? То есть мы можем зафиксировать, что слово «десна» или там указательный палец Перикла там или еще что-то такое, да, указывают нам на некий комплекс эмпирических разных там представлений, феноменов там или еще чего-нибудь, да. Тогда как в другом суждении, где интересующий нас термин используется в качестве указания на понятие субъект этого суждения, да, и мы ему приписываем определенные предикаты, то мы туда приписываем комплекс теоретических представлений, там, знаний или еще что-нибудь, да? Понятна эта ситуация, да?
Ну, то есть там априорное, там апостериорное, да?
Вот смотри, я вообще выкинул бы, да, вот в этом самом, поскольку я к Канту таким образом отнесся, и ты мне помог в этом смысле, да, говоря про глупость априорных синтетических суждений, вообще про глупость обсуждения априорных синтетических суждений, вот в том контексте, который мы задаем, как бы, да, то я их вообще выкидываю просто за неупотребимостью.
Вот это вот, что-то.
Теоретические представления не обязаны быть априорными.
Ну, понятно.
Да? И в этом смысле нет никакого трансцендентального субъекта там и так далее, да? Несмотря на то, что, скажем, какие-то вещи из кантовской терминологии или как бы немецкой этой самой философии, мне все равно придется брать, ну, в частности, скажем, оперцепцию, единство оперцепции там и так далее, да? Потому что это так или иначе указывает на тот самый идеальный план, как бы, да? И как бы возводит нас к нему, да? Но когда мы начинаем обсуждать вот эту штуку, как бы, да, разные комплексы представлений, да, эмпирические представления, комплекс эмпирических представлений, комплекс теоретических представлений, то сам по себе термин и понятие, которое ставится в соответствие с этими комплексами, да, ну, должно быть тоже как-то определено. А где существует сам город? Десна понятно, где существует, да, в данном случае. Вот в этом наборе разного рода эмпирических феноменов там и так далее. Это то, что этот самый Поппер, да, мог бы назвать первым миром. Это первый мир Поппера. Он, правда, там настаивал на том, что первый мир, в общем, складывается из, в первую очередь, физических там явлений, там еще каких-то таких вещей, да. Соответственно, комплекс теоретических представлений мы могли бы отнести к третьему миру по Попперу, к миру знания. Да? Меня сейчас не интересует, скажем, апостериорная там или априорная там версия происхождения этих самых знаний, но во всяком случае они попадают туда. А где находится город? И тогда, как бы, что происходит вот с этим самым городом, который мы используем в суждениях одного и другого типа, при всем при том, что другую часть суждений мы как-то можем категоризировать и отнести к какому-то миру. А про город тогда возникает вопрос о его существовании. Где и как он существует? Это вообще это как бы более архаичный вопрос, чем, скажем, кантовский вопрос о возможности синтетических суждений. Это вопрос о существовании универсальности. Да? Понятно, что к комплексу эмпирических каких-то представлений присобачивание предиката какого-то да, делает, с одной стороны, этот предикат самостоятельным именем, самостоятельным названием, термином, как бы, да. С другой стороны, когда мы к этому предикату представляем или ставим соответствие развернутый какой-то ряд знаний, то опять же, само по себе приписывание этих знаний чему-то, вот в архаичной форме, заставляет нас задавать этот вопрос. А город сам где существует? Он не только как бы вопрос, даже он настолько архаичен и примитивен, что он даже не вопрос схоластов и схоластической философии, а почти сократовский вопрос. Да? Примерно так, как я и рассказал. Вы, когда приезжаете в Десну, вы не можете пальцем указать на город. Нет такой штуки, на которую можно указать, сказать, что это город. Поэтому, как Сократ спрашивал про общее понятие, а где, а что это, да, где они, как существуют, так и в схоластической философии ставится вопрос о существовании универсалей. И, ну, как бы есть попытки ответов на эти вопросы, которые как бы снимают проблему и противоречие. А, ну вот абеляровская попытка, она называется как там? Концептуалистская, да? Когда говорится, что Десна есть в мире эмпирических явлений, или в первом мире, да, комплекс теоретических представлений, он там вот в каком-то мире, там схоласты говорили про мир идей, да, Поппер говорит про мир знания, а вот сам город существует в сознании, или в представлении как таковом, да? И по Абеляру он существует в сознании, как Янс там некий. И у Поппера второй мир, где, куда он помещает город, да, это мир субъективных представлений, феноменов сознания, да, психических феноменов там и так далее. И получается, что как бы мы целиком подчиняем те объекты, с которыми работаем, как бы вот этому пространству или миру сознания и царству субъективности, субъективации. При этом, как бы, мне это крайне не нравится и не симпатично, потому что тогда с этим работать невозможно. Тогда мы попадаем в ловушки вот этого самого замкнутости, автономности сознания, и должны будем обсуждать это дело как, ну, не знаю, вот концептуалисты, да, начинать, например, определять понятия. Вот самое глупое занятие, которым с увлечением предаются люди на всякого рода собраниях, где у них возникают вот эти вот зазоры, да, и непонимание, это начать определять понятия. Они начинают определять понятия, и вот если вы вспомните практику таких собраний людей, где они определяют понятия, чем это заканчивается? Заканчивается это, как правило, такой вульгарной лейбницевской монадологией. Да? у меня свое понятие, у тебя свое понятие, и договориться нам невозможно. Только если мы перейдем и как это проникнемся сознанием другого, да? Ну, вот, грубо говоря, как по этому самому лестницу, коммуникация или там перенос содержания из одной монады в другую становится невозможным. И, как правило, на этом заканчиваются все обсуждения, и дальнейшего мышления, дальнейшей работы с этими вещами не ведется. Поэтому чисто вот в таких формально онтологических как бы вещах мне необходимо, с одной стороны, разобраться с тем, каким образом мы вообще ликвидируем вот этот вот произвол субъективности или второй мир Поппера, исключаем его из мыслительной работы. Лучше всего отнести его, как мне представляется, к, ну, я слить его с первым миром и, в общем, не различать физических явлений, физических феноменов и субъективных, сознательных, там, психических явлений тоже. Все это отнести к одной как бы вещи. Да? С другой стороны, оставляя Попперовский третий мир как мир знаний отдельно, но относясь к ним как вот этим вот теоретическим построениям или к тому, что для философа является ну, как бы исчерпаемым миром, да, до границы чего необходимо дойти, да, с тем, чтобы как бы следующий мир, там какой он там будет, да, мир рассмотреть как мир или как то пространство, куда мы можем класть вот это самое зафиксированное нами в дифферансе или либо в этом зазоре то, что позволяет тем не менее удерживать в актах коммуникации или в длинном рассуждении одну и ту же идею, если мы используем номинации этой идеи как субъекты и предикаты различных суждений. Я сейчас как бы длинный какой-то пассаж наговорил. Понятно ли, то, к чему я это все привел? Грустная Водолазская говорит, что...
Нет, понятно, к чему привели, но в общем...
Сейчас тебе.
Нет. Это, наверное, наверное, дальше будете говорить. Вот. Но, в общем, просто про то, что, собственно, кладется в этот идеальный план, да? То есть идеи не кладутся, кладется ли несоответствие, да? Ну, в смысле, вот туда кладется как бы все вместе с несоответствием, то есть если несоответствие, то есть набор, ну, вот, который с чем там, собственно, работается, да? Что это так, ну, как бы, что такое идея? То, что улавливается между вот этими вот, ну, двумя и постоянно не улавливается, ну, то есть как-то там много...
А вот у меня есть такой вопрос,
неопределенного.
Через вас Водолазская. А вот объектно мыслить про идею вообще можно?
Ну вот, да, это, между прочим, очень правильный вопрос, да, потому что, нет, смотри, если переводить на другой язык, да, мой упрек в адрес кантианства и попперианства, да, то он примерно так и будет звучать, что и тот, и другой пытались помыслить объект мысли, объект но. Да? А вот смотри, а как? Да? Ну нет, вот сейчас как бы на самом деле вот это самое интересное в том, что можно разворачивать на этой идее. Да? Я бы сказал так, что то, что мы мыслим, да, можно как минимум двумя способами. Это либо как точкой, точечно, точку в пространстве, либо процедурно, да, прописывая все эти вещи. И тогда, скажем, я впервые, это какая лекция? Седьмая, да? Впервые на седьмой лекции получаю возможность ввести организационно-деятельностную схему. Почему ты радуешься? А ты чему радуешься? И тогда я говорю, что первое, а? Ну, медленно, зато верно. Первый способ помыслить то, что мы мыслим, да? Найти точку в пространстве. Но чтобы мы могли найти точку в пространстве, необходимо указать на само пространство. На само пространство я указывал, да? Несколько лекций или несколько там толкович было про идеальный план. Да? Но в идеальный план попадает, вот в чем как бы это самая ошибка объектного представления, да? Если мы берем и кладем в идеальный план идею по Платону, да? Он про платоновскую идею. Что такое платоновская идея? Это весь сразу комплекс чистого априорного знания. Да? И тогда, по отношению к такого рода идеям, которые попадают в идеальный план, мышление вообще не... О чем там мысли? И, между прочим, как бы мышление не относилось к платоновским, платоническим идеалам. Там был мимесис, припоминание, всякая такая фигня, как бы, да? Единственное, что можно делать с такого рода платоновскими идеями, не мыслить, а обсуждать их. Рассказать о том, как эта идея выглядит слева, как эта идея выглядит справа, там и так далее, и так далее. Но это как бы некий такой вот идеализированный момент, да? Если мы берем локовскую или эмпирическую, сенсуалистское представление об идеях, да, то мы тогда туда, в идеальный план, кладем, опять же, набор или комплекс вот этих всех эмпирических представлений. И все, что мы можем делать с этим, если у Платона это все припоминалось просто, да, припоминалось, а потом в более-менее подробном виде рассказывается, идет рассказ про то, что припоминается, то в этом случае мы можем заняться инвентаризацией. И там мы тоже не можем мыслить, потому что там как бы на первый план выходит вот эта вот методология сенсуализма или эмпиризма, да, заполнение больших-больших простыней наблюдений. Ну, как вот у Бэкона, да? Бэконовский метод состоит в том, что мы рисуем большую табличку, да, и в каждую клеточку этой таблички записываем какое-нибудь там наблюдение. Таблички могут быть организованы по-разному, но смысл остается тот же самый. Но уже Поппер понимал прекрасно, да, и все там Поппер, еще эти критики сенсуализма 19 века, там тот же Джон Стюарт Миль, например, Конт там и другие, они понимали, что индукция, ну как, невозможно. Поппер просто говорил, что индукция невозможна, да? Невозможно из набора эмпирических наблюдений вывести некое достоверное суждение, знание там и так далее. Остается как бы другая штука. И поэтому я говорю, что в пространстве идеального мы фиксируем точку с координатами. Как мы координаты задаем, это отдельная статья, об этом еще потом нужно будет говорить. Но в этом случае это как бы несколько другой, третий точнее, да, способ выкладывания в идеальный план того, что можно мыслить. И второй способ выкладывания того, что можно мыслить на доску или там в идеальный план, он процедурный. Процедура, делай раз, делай два, делай три, ну и так далее, да? И вот объединение этих двух способов получения того, что можно мыслить, дает нам, собственно, уже в отличие от точки, некоторое объемное представление об том, что мыслится, в виде объектно-онтологического пространства и организационно-деятельностного пространства, в котором записаны процедуры. Да? С отнесением их к определенному месту в этом пространстве.
Не вопрос. Угу. Ну, не вопрос по поводу корреляции двух досок. Правильно я понимаю, что в таком случае получается, что вот эта точка, она как бы конструируется?
Ну, думаю, что нет. Конструируется не точка, а конструируется способ ее улавливания.
Полагание.
Да? Или полагание ее. Это можно сконструировать.
Понял.
Да? То есть, ну, грубо говоря, я могу рассказать. Не сейчас на этой лекции. На этой лекции я этого рассказывать не буду. Да, это немножко другая, да? Но рассказать примерно следующую штуку. Если вы хотите мыслить, да, то вам надо иметь некий набор, эмпирический набор, относительно которого вы собираетесь мыслить. Надо иметь десну. Но если вы хотите мыслить, и у вас уже есть десна, да, надо вообще каким-то образом категоризировать, концептуализировать то, что вы собираетесь мыслить. Но если вы думаете, что концептуализировав это, вы уже начали мыслить, то фиг вам. Потому что для того, чтобы вы начали мыслить, нужен кто-то другой, да, который вам на эту концептуализацию эмпирического набора представлений даст другое суждение, которое расскажет, а что этот концепт как бы в себе содержит. Да? И после того, как вы услышите в ответ на свое суждение вот это суждение, ваша задача зафиксировать разницу между ними. Смысловую разницу, разницу значений, да, разницу содержания.
И эта разница фиксируется на двух досках?
Нет, нет. Она не фиксируется на двух досках, потому что... Вот смотри. Нет. Это доска фактически сейчас. Как бы, я не говорю пока про ортогональность. Ортогональность этих досок я пока не ввожу эти самые вещи. Она, как бы, я рассказал, чего вам надо делать. Да? Это фиксируется как-то? Вот делайте это, да? Это я рассказал. Потом, а что в результате у вас получилось?
А? Ну вот это вот, как бы идеальный план вот это вот.
Идеальный план это вот этот. Обе доски, они к идеальному плану имеют отношение.
Ну тогда вопрос по эту самую точку.
Но одну доску, да, мы можем фиксировать без относительно к другой.
Нет,
да?
я
пока, наверное, поторопился зарисовать их там в определенных отношениях, да? Просто вот говорю про две возможности задания этих вещей. Начал со второй. Я рассказал, делай раз, делай два, да? Что нужно делать?
Ну,
потом возникает вопрос, а что мы в результате получили?
Я просто спрашиваю вот о чем, как бы. Если мы говорим про то, что вот здесь написано то, что надо сделать, чтобы, так сказать, ухватить вот это, там, да, или нет, ну, если они как-то вот так вот связаны между собой, то тогда говорится ли здесь, что нужно это конструировать так, чтобы это казалось независимым от этого?
До сих пор нет. Но это, вот как бы, Татьяна выводит как бы на комплекс вопросов, связанных с этим теперь, да? Потому что, так вот, а что же мы получили в конечном итоге? Мы же не можем положить в идеальный план, да, ничего из того, с чем мы здесь работали. Понимаешь, мы не можем десну вытащить в идеальный план. Мы не можем вытащить в идеальный план просто набор теоретических представлений, которые мы прочитали в книжках. Ну, например, в положении о объявлении десны городом. Чиновнический документ, который говорит там то-то, то-то и то-то. При этом, как бы, я уж не говоря о том, что десна не соответствует ни одному из документов чиновнических. Мне даже 6000 людей нету, которые как бы минимально положены для города. Ну, да, начинается набор исключений, а там, где набор исключений, какой же там идеальный план? Дальше. Мы не можем положить в этот самый в идеальный план даже то понятие, как бы, да, которое у нас обозначено значком город. Потому что на этот момент, вообще говоря, да, этот самый город есть всего-навсего заморочка нашего сознания. Ничего больше. Поэтому, когда я говорю, что в идеальном плане у нас появляется некая точка, то эта точка не наполнена специальным каким-то содержанием и смыслом. Да? Она не наполнена ничем, потому что это точка приложения наших сил, наших действий. Мы нашли пока то, на что направить свое мышление, то, что надо мыслить. А мыслить надо эту разницу. Она еще никак не описана. То есть, грубо говоря, если бы мне пришлось сейчас поговорить с Деридой, я бы сказал, Деррида, я понял это самое, твою эту гениальную задумку с дифферансом. Мог бы сказать Деррида, что дифферанс это вот это, и у него такая структура. Нет. А? Потому что там это точка приложения внимания. На ней должно быть сосредоточено наше мышление. Мы про это можем мыслить теперь. Но ее сначала надо уловить. А она вообще трудно уловима, эта штука. Улавливается она только тогда, когда мы слышим в коммуникации, что некто говорит, в Афинах у нас, граждане афиняне, демократия. Другой выходит и говорит, а я вам сейчас расскажу, что демократия это то-то и то-то. Да? И теперь, либо эти двое, первый, который сказал, что у нас в Афинах демократия, а другой растолковал, что есть демократия, либо эти двое услышали в своей коммуникации, либо нужно, чтобы пришел кто-то третий и сказал, хлопцы, вы что-то тут вообще не то говорите.
Вот тут просто очень прикольно, потому что, по мнению Деррида, из голоса, собственно, разговора, там, звуковой тождественности знаков, рождается представление о тождественности там, объектов, смыслов, всего остального. То есть, по его мнению, развлечение появилось после письма. Ну и как бы разного оперирования, там, чтения текста, контекста, выстраивания и так далее. Это очень прикольно, что вы там начали просто говорить.
Ну, видишь, я как бы не вижу необходимости, да, в развлечении этих вещей, скажем, письма и там голосовой коммуникации в коммуникации как таковой. В этом смысле мне важна вот эта самая различительная как бы штука и конструкция. Да? Возможно, Деррида прав, что для того, чтобы эту штуку почувствовать и услышать, да, ее нужно умертвить, зафиксировать. Придать ей некий такой, как это, характер стабильности, что ли, да? Чтобы можно было вернуться, прочитать, там, еще что-то так, да? И ничего лучше письма для древних людей, как бы, в таком качестве выступать не могло. Да? У нас есть память. Если она тренирована соответствующим образом, то эти вещи мы можем фиксировать и без письма, мне так кажется. Поэтому письмо по отношению к дифферансу, опять же, не деридовскому дифферансу, да, является избыточным. И вот обратите внимание, до этого момента, я обращаю внимание на важность момента, да, до этого момента я говорил о том, как вообще должно быть организовано как должны быть организованы обстоятельства для того, чтобы стало возможным мышление и мыслить, обустраивал как бы это пространство. А сейчас я впервые обозначил то, что подлежит мышлению, то, о чем можно мыслить. И это требует, некоторого такого отношения или пересмотра целого ряда, мировоззренческих, метафизических, каких-то идеологических представлений, которые учат в нашей школе и в наших вузах.
Про что? Про две возможности, первую и вторую, или про
их объединение, да, и как бы вот про это самое развлечение, да, несовпадение, зазор. И если посмотреть на это дело, да, то тут есть как бы целый ряд отличий от того, что чему учат в школе, скажем так, да. Для того, чтобы выйти на такого рода указания того, о чем мыслится, нет необходимости прибегать к метафизическим или онтологическим построениям. Достаточно просто описание, процедурного описания складывающихся условий для мышления, что должно быть туда помещено, да, и через саму систему отношений в этом пространстве между обстоятельствами и условиями мышления возникает сам объект для мышления или точка приложения сил и так далее. Что-то я это самое не понимаю реакции. Я ждал вообще аплодисментов, ждал там криков «Ура!», мы все поняли. Их не будет, так я понимаю, да? Ладно. Тогда поедем дальше. А поедем дальше мы со следующего. Этому меня в свое время научил Никита Глебович Алексеев на играх.
Не понял, я подписываюсь еще раз.
Нет,
почему?
Мы поехали дальше. Не поняли?
Почему не поняли? Вы не поняли? Я хотел наоборот.
Не осознали важности момента. Даже Акудович молчит по этому поводу. Я так думал, что я открытие сделал, там какое-то понимаешь. Ты что так говоришь?
Нет, я просто застрял там на моменте еще только раньше, а дальше просто ты все объяснял, я как-то выслушал тебя, но все равно застревание там сохранилось. Да. Это на минимализме и реализме, и то есть по-своему ты предлагаешь вообще совершенно иное решение там проблемы там минимализма и реализма, ты предлагаешь там другую трактовку, то есть другой способ. То, что там раньше было написано, там, как комплексирование номиналистической и реалистической установки, там, да. По вопрос там о там существовании и там несуществовании идей, там, то есть где они реально существуют, ты его, как бы разрываешь, да. Ты говоришь там не там, там нету реального существования идей, и превращаешь идеи в некую процедуру.
Да.
Про процедуру их по получению.
Ну как процедуру,
да? Процедуру оперирования, получения.
Но с одной стороны, вот смотри, я же как бы относясь к трем мирам попперовским, да, я их вынужден перетрактовывать. То есть я говорю буквально следующее, что ошибка платоников и схоластов состояла в том, что они пытались разрешить проблему универсалей с помощью двух миров. Да? Имея два пространства. На двух пространствах эта проблема не разрешается. Так или иначе вводится третий мир. Как бы, да? Но этого самого абеляровская попытка введения третьего мира и попперовское введение третьего мира, да, фактически они вводят категорию сознания, и еще грубее психики, да, и помещают вот такого рода идеи универсалии, как бы, да, вот в это самое сознание, в психику. И тогда это становится миром психических феноменов. А дальше из этого вытекает целый ряд следствий. Психологизм там, вот этот самый, да, и так далее. Ну и главное, что из этого вытекает, оно как бы очередной раз вытекает невозможность коллективного мышления, коллективного взаимодействия. Сознание инкапсулированы в себе, закрыты, как монады. А как образовать от монад? Монадологизированы.
Правильно тогда, как я понимаю, что идеи тогда ты схватываешь через мысли действия. Ну, просто, вот том, там, этом зазоре, там, различия, там, просто, вот если, там, смотреть на орг-деятельностную доску, там, для схватывания, там, ты туда помещаешь позиции, там, там, эмпирические, там, показания, там, эти самые, коммуникацию, как бы, движение понятий, там,
да.
Вот, просто...
И ты это все называешь мыследеятельностью.
Ну, нет, я пока, ну, очень похоже просто.
Да, ты говоришь, вот это мыследеятельность, да? Я дальше пытаюсь лихорадочно соображать, что мыследеятельность – это ведь вот это, да? И, ну, пытаюсь подумать, да, вот я могу с тобой согласиться или не могу? Ну, наверное, не до конца, по крайней мере, есть зазор.
Ну, я понимаю, что...
Да, но без привлечения идеи мыследеятельности, наверное, как бы я не мог бы обойтись, да. Конечно. И что?
Ну, я вот соображаю пока с этим. Ну, с такого рода там конструкции, когда вот есть там некая там реальность, да, сама по себе, да, потом есть вот эта идея, которая состоит из какого-то сложного комплекса, не знаю, там, пусть не мыследеятельность, но там что-то такое сложное, с идеальным планом, позициями, коммуникацией, процедурами, там, чем-то еще. И потом как какой-то там возникает там дальше понятийное там оперирование с этим, да. Вот зазор, вот существование вот этого зазора между эмпирикой, там, какой-то эмпирическим представлением и понятийным оформлением, теоретическим оформлением, оно удерживается только за счет вот этого очень сложного такого комплекса отношений, про который ты рассказывал все предыдущие лекции.
Да, конечно. Ни в каком другом случае без вот этого комплекса, то есть, грубо говоря, без института философии дифферанса не бывает. Если вот так категорически довести это вот до такого суждения. Да? Потому что как только мы собираемся для обсуждения чего бы то ни было, сложных или простых вещей вне института философии, да, люди идут по пути определения понятий или определения терминов. Ну и дальше я уже рассказывал, к чему это приводит. К полному немыслию, да? То есть, а это все вызвано как бы вот этим давлением закона тождества. То есть люди говорят, нельзя так, когда вы вкладываете разные смыслы содержания в то, о чем вы вместе говорите. И тогда они начинают как бы стремиться к выполнению закона тождества и отождествлять, убивая тем самым эту разницу и как это, устраняя идеи из обсуждения коммуникации. Тогда он становится безидейным, без идей вообще. То есть и мыслить не о чем. Определили термины. И все пошли. Ну, никто, блин, обратите внимание, никто никогда не бывает удовлетворен определением, ну, доведением до определения терминов и понятий. При всем при том, что все настаивают. И это есть как бы вот это вот рудимент, да, аристотельской логоцентризма.
Фала логоцентризма.
Слушай, это я как-то не читал с какого-то критика православного.
Ну вот, можно я на плечах консультничал, может быть, позвал, а я хотел попросить ласкаво, да? Сегодня на культуре прочитал, шукаем идеи, там, место их, не могу ли я к ним легче. А вот, ну да, понятно, когда человек глупо творится, почему. Но все-таки, вот твоим разом, вот, разумеешь, по сути не сформулируешь мне, что ты разумеешь под идеей, а да, то, да, понятно, а то я не надо логику твоего складана, да, и тому ты оповестил, не дочекал. На другое я хотел задать сценарий, ты его только и отказал. Если тебе попытаться узнать второй первый. твое разумение идеи хотя бы приклад, да? Приклад, что идея, а что мистификация идеи, да? Хотя бы одну идею проведение, что я другой не может идеи, да? А другое, хотел бы пытаться, как я здесь подумачиваю на початку, ты разводишь ты, то есть что тебе идеи у физичном свете и метафизичном свете, да? А, вот. То есть, ну ты там, по-моему, у Поппера там скинул психичный и метафизичный свет у вас,
я там психичный свет скинул, да. У Поппера не было никакой метафизики.
У Винчика это реальный аппарат, первого. Вот. У меня тут сомневы, что относно те идея для метафизичного света и света физичного одно и то же самое, и может быть все-таки разные. Многие из разных мест растут, хотя и там идея. А может,
не, подожди. Нету никаких идей. Вот это как я. Ну а как? Я вообще это не могу себе представить. Какие идеи могут быть в физическом мире?
Нет, я хочу
просто.
А все-таки про идею, да?
А можно вопрос? Вот вы спрашиваете у Владимира Владимировича определение категориального или понятийного идеи?
А и того, и может еще кто-нибудь.
Такое же процедурное, он же говорит.
Идею.
Он говорит уже.
Идею.
Идея — это только слово, да?
А?
Демократия, например.
Идея демократии, да? Идея вообще существует всякий раз вот в таком словосочетании, да? Идея города, идея демократии, идея образования, идея просвещения, там, и так далее, да? Никакой другой формы, как бы, да, существования идей не существует. Ну, то есть, скажем, когда Платон обсуждает идею лошадности, да, и говорит, лошадность — это идея, я так сказать не могу, потому что вслед за таким высказыванием мне пришлось бы принять всю конструкцию платоновского двойного мира там и так далее. Я могу ее использовать, но где? В образовании, в обучении, например. Там, да? Я могу прийти в коллегиум и там, например, на этом самом платоновском мире, да, попытаться проиллюстрировать свою идею, какую-то, которую я хочу, чтобы она зацепила этих самых ваших людей. Или вот здесь я что-нибудь разворачиваю, да? Мне важно сейчас дальше продолжение, как бы, да? Вот моей лекции касается уже не происхождения, как бы, да? А доступности людей, идей для философствования, мышления и так далее, да? Вот, а кому какое дело вообще, вот, по большому счету, до того, как эти идеи там задаются? Вот я тут выпендриваюсь и говорю, я трошечки инакш, да? Чем Платон, Лок, там рассказываю про идеи. Я немножко не так формулирую проблему, чем там, скажем, у Канта было, или вот я не согласный с Поппером и с ними обоими по поводу там трех миров, как бы, и так далее. Да? Но какой смысл в этом во всем? Я, как бы, если я хочу встать в ряд там с Поппером, ну, как-то это меня даже немножко, в общем, принижает. Вот. Поэтому, как бы, я не об этом говорю. Я сейчас обозначил идею через бессодержательную конструкцию, точка, да? Точка, она не может быть наполнена. Точка, она почему точка? Потому что она может концентрировать на себе внимание, может привлекать к себе там молнию, там или еще что-нибудь, как бы, да? Но там нет содержания. Оно как бы, она вызывает, может сосредотачивать на себе деятельность, процессы какие-то, мышления там и так далее, да? А уже содержание искать надо не в ней, как бы она там ни существовала, да? А в том, что делается и как делается с ней, да? Которую, ну, как бы, туда, куда, ну, вот, в нее там направились. Поэтому идею можно задать через координаты, например. Координаты каким-то образом там обозначены, да? Ну, скажем, я помещаю идею в идеальный план. Идеальный план я долго-долго контролирую перед вами, да? А? Чего? Не, ну, по крайней мере, понятно, что идеи не продаются на базаре, да? А в идеальном плане. Нет, я не могу сказать, что это суперная, очень хороший способ задания координат. Но пока других нету. Где находится Америка?
Далеко.
Нет, ну точно как бы левее Англии, да? Вот, и чуть-чуть выше этой самой Антарктиды. Ну вот я как бы задал координаты Америки.
Но точка это уже не
идея. Нет.
А существует ли идея идеи?
Нет, не существует. Идеи не существует.
Почему? Ну у вас же сейчас если вы разбираете платоновские идеи и собственные идеи,
Слушайте, почему вы мне не сказали тогда, что не бывает такого, то, что я говорил чуть выше? А я говорил, что идея всякий раз может быть обозначена только словосочетанием. Идея города.
Нет, так а что вы паритесь? Закон тождества, если вы про закон тождества, да, он плохой тут как бы, Николай. Так Максимович об этом давно сказал, что да. Николай закон тождества. И... В чем парадокс? Вы про парадокс продобрения, да?
День Максима без принятия, да?
А, да. А что?
Не, ну это два этих самых существительных, да? Вот. Поставленных в соответствующую, как это называется? Синтагма, номинативный комплекс, конечно, да?
Знаешь, вот это момент.
А идея вот без?
Идея, вот гляди-ка, ее идея, ну, там, города, слона, Маскевича, а это там, значит, сама идея, это, конечно, универсальная, да? А вот,
нет, думаю, что нет. Вот почему как бы не существует никакой идеи, да? Об этом говорит на самом деле вся история философии. Когда Канту приходится различать, например, феномены и ноумены, да, и это самое вещи в себе, да, и все это, в общем, как бы разные вещи, да. Когда Гусарлю приходится говорить там про наэзис, там всякую такую как бы фигню там, да, наэму, рему там и прочее, то то же самое, да, поскольку эта штука, которая, если мы ее не схватим рядом хорошо организованных обстоятельств, она не существует. Я уже рассказывал тут про секс, да?
Да.
Ну да,
а
когда для текста надо как бы два, как минимум, да, два участника. А если мы имеем по одному участнику разделенных, да, с анонизмом и мастурбацией мы можем встретиться, но с сексом нет. Так и тут как бы, да, для коммуникации нужно два участника, да, как минимум. А идея возникает только вот в коммуникации и говорении или письме, и слушании, и чтении. Не будь этих двух концов коммуникации, не бывает никаких идей.
Слушайте, мне только сейчас дошло, что автокоммуникация, то есть рефлексия, это мастурбация.
Знаешь, обогатил свое знание, в общем, самых важных вещей в жизни.
Ужас, что можно сказать.
То есть, идея это средство.
Хороший вопрос.
Ну, для какого Платона, там, скажем так, идея компьютера, там была зададена, ну, треба было там две какие-то чего.
Не, но это парадоксы, это парадоксы платонизма, да, да.
Копилось там и реализовалось, да? А вот, то есть, как Платон, там книги, ну, все сидят, идеи у тебя все, вот, мол, каблука, там, понтовки, прожил, дородил гроши.
Да, да, да.
Ну, Лейбниц
перекулил.
Платон это монады была такая считай, не оригинальная, но концептуальная, да. То ты хочешь сказать, что Платон сказал, что Клюв по имени не придумал, и Павка Максимовича. Скорее всего, не держать не под Платоном Никерским, да. А вот, скорее, вышли. А Лейбниц, это вам, не наш, не
прав.
И идея в этом выник великих суммы процессов, ну тысяч там, еще долларов. То есть никаких идей, я как приводит туда, где нажима, да? Кожный раз, кожная идея, как Магадова получила Ленина, она является, нарожается, становится, выспевая суммы данных вот этого человека.
Да, да.
Ага, ну,
да.
Ну, я не подобается, но
да. И тогда, скажем, вот мы по-прежнему пользуемся конструкцией и схемой платоновского мира. Вот мы методологи, да, пользуемся схемой платоновского мира. Она у нас засунута в схему воспроизводства деятельности трансляции культуры. Да? И она в себе содержит все парадоксы, которые как бы присущи платоновскому миру. Ну, например, да, что, а откуда берутся нормы, спрашивают нас постоянно, да? Точно так же, как Платона можно было спросить, Платон, а ты помнишь компьютер, как бы там вот, да, это самое XP, там двухъядерный, там и так далее, и так далее, да? Если ты сволочь. Когда-то был в этом самом мире идей, да, то обязан вспомнить. Если твой мир правильный, то ты обязан это вспомнить, собака, как бы, да? Он не помнит. И тогда, ну не помнил Платон. Я спрашивал. Я спрашивал.
Мире
идей.
Не, ну какая разница? Ну тогда, как бы, ведь это самое, парадокс-то в чем заключается? Не в том, что помнит или не помнит Платон, да, а в том, что развитие невозможно. В этой самой штуке, да? И в схеме воспроизводства деятельности трансляции культуры развития нет. И невозможно.
Ты знаешь, у меня вот чему вот два раза я так еще раз два раза, да? Ты отказал на одно мое давнее подвесковое изумление, как я подвеска. Я сейчас думаю, чем ты, вот, скажем так, эйдат с компьютера, да, вот видишь, ну чего у Платона там сидят, чему же на один тримается сейчас,
а про это я тут еще про это Курт Воннегут давно рассказал.
На мое пытание, то есть, ну почитай, а может идет с тобой, может Платон и ты вовле не истинно дороже, а может, а вы хаурусники, скажем, может ты не суперечишь, потом уже эти идеи с тобой идет, может ты нет, не заходишь. А другая часть, вот Маскевича, либо как-то собрались, все эти чиновники, скопились, и тогда туда упадая к теме пробачного секса, вот платоновский эйтос.
Ну и ради бога, как бы. Меня сейчас это мало волнует, на самом деле, да? Меня сейчас волнует другое. Предположим, я нашел идеи, да? А теперь, меня волнует, например, как вот мне с Мирошниченко, да, дальше продолжить работать над идеей. Или еще чего-нибудь, над чем-нибудь, да? Вот скажем, там, я, как хаурусник, как ты кажешь, Платона, да, припомнил в один момент идею, например, думать белорусь, там, скажем, да? Или там культурной политики, или еще какой-то фигни, да? И дальше я говорю, и надо вообще вот как бы запустить процесс функционирования этого всего, да, чтобы оно дальше там додумывалось. То есть я как удав, вот, да, вот это самое, у меня есть мысль, я ее, или мартышка там в этом мультике про удава, да, у меня есть мысль, я ее думаю. Вот смотри, пафос-то как бы моих этих построений состоит в том, что так не бывает. нет такого как бы удава или там мартышки, которая села, да, и думает мысль. Чтобы мыслить или думать, нужно высказать мысль. Да? Высказать и получить ответ. Да? Причем ни само высказывание меня не интересует, ни полученный ответ меня не интересует. Меня интересует несовпадение. Причем не самого ответа и вопроса, да, или высказывания, а несовпадение всего лишь одной части сейчас, как бы, да, из этих вот всех сложных телодвижений, да, о которой можно продолжать думать. Вот буквально позавчерашняя ситуация. Очень забавная. Ну, представляешь себе, ИББ, да, круглый зал ВВБ, и обычная компания. Ну, обычная компания ВВБ это 70% придурков, как бы, да, 10% сумасшедших, 3 иностранца, ну и остальные нормальные белорусы. И вот выходит иностранка на трибуну и говорит, ну, я так утрирую немножко, но мы тут иностранцы решили, что приоритетами наших иностранных программ в Беларуси должно стать сотрудничество общественных организаций с местным самоуправлением. На что я говорю? Нету в Беларуси местного самоуправления. Она, естественно, думает, что я отношусь к тем 70% обычных этих самых, да, посетителей, то есть придурок как бы какой-то, да? Ну, что обращать внимание на придурка, да? И продолжает дальше говорить про местное самоуправление. Я понимаю, с придурком считаться не будут. Прикинусь-ка я сумасшедшим. Да? И начинают громко орать. Самоуправления нет! Тут как бы публика оживляется каким-то образом. И это самое. Да, 10% активизируются и не дают этой самой иностранке продолжить дальше говорить. Если бы они не активизировались, она бы меня зачислила в придурки. Да? И как бы и приоритеты европейские сохранились, и никто бы даже не помыслил. Да? Тут выходит нормальный белорус, депутат местного самоуправления, ну, подвинув иностранку. Ну потому что как бы, раз она говорить не может, ее можно подвинуть. Если бы она гладко говорила дальше, ну никуда вклиниться нельзя, как бы, да? Выходит депутат и говорит, понимаете, какая штука? Я, конечно, понимаю, что говорит Мацкевич, как бы. Он уже не первый раз мне это говорит, поэтому вот. Но я, конечно, с ним не согласен. Самоуправление есть. Я вот представитель там типичного местного самоуправления. Но, понимаете, какая фигня? Вот в чем Мацкевич прав? У нас же грошей нема.
У нас даже счета нет.
И там начинает рассказывать все то, что я имел в виду, когда высказал идею, что местного самоуправления нет. Понимаешь? Если б я вышел рассказывать, то, во-первых, у меня ни в голове, ни в заднице нет счетов, там еще чего-то, всего того, что депутат знает, как бы, да? На что откликнулся депутат? На идею. А? Ну да, но чтобы он на нее откликнулся, мне пришлось проделать несколько мыслительных процедур. Как то, да? Просто встать и сказать, местного самоуправления нет в Беларуси, да? После этого, когда не услышали, мне пришлось начинать орать, да? Дальше больше там, как бы, я там в ответ на депутатское какое-то заявление, да, что они боятся, он тебе что-то там продолжает говорить, говорит, что вот депутаты боятся там того-то, того-то. Я говорю, да дураки они все, как бы. Ну, в общем, иностранцы понимают, что это просто слышение, в общем. Но я еще не все рассказал. История продолжается, как бы, да? Тут эта ирландка украинского происхождения, значит, ну, типичная иностранка, то есть, да, она чешет в репе и говорит, интересно, а это что, правда все, что вы говорите? Он говорит, да. Встает этот самый представитель государства и говорит, нет, конечно, они врут, есть у нас самоуправление, но счетов у них действительно нет. И на самом деле еще больше обалдевает, потому что одно дело, когда это придурки говорят, да?
Там, приличный человек.
Да, а приличный человек, она тогда в ступоре и говорит, а почему ж мы в Европе до сих пор этого не знали? где говорят, тут уже оживляются нормальные люди из Беларуси, говорят, так мы там сами придурки в Европе, блин. Едете сюда, разговаривайте с нами, а таких элементарных вещей не знаете. Тут она еще больше чешет в репе, говорит, да, надо... А вы мне можете дать документ один хотя бы, где честно, что нет. Вот. Тут я уже как бы думаю, ну ни хрена себе, и где же ей такой документ взять? Как бы, да, потому что во всех белорусских документах написано, да, там, ну, местное самоуправление, как бы, да, вот. Ну, да, вот. После чего, как бы, опять же, уже разумные люди, да, мне говорят, так, а мы писали, и вот там это написано, и там, я-то всего этого не читаю, поэтому, как бы, в общем, дальше процесс пошел. Идея подхвачена, и
масляная,
и вот так вот происходит мышление, говорю я.
Ты знаешь, вот... Думаю, что вот что тут непотребно было, что типа Индия потребно было.
Нет, Акудович, я всерьез, на самом деле, я всерьез.
Может, посмотреть, что это было мышление, сказать, что в том управлении нет. Но потом это не мышление.
А что это?
Я не знаю. Ну-ка я скажу, что вот я пришел, а у вас шелка нету.
Так его и нету.
Да, я уже думал, что... Ты что, это мышление?
Знаешь, какая штука?
Вот... Это я идиот, это ирландец.
Вот точно.
И когда идиот скажет, вот откуда эти идиоты, что тут не повинно быть шашлыка, да? Вот.
Вот смотри, вот в том-то и фокус, да, что идиот Платон, он думал, что может быть идея шашлыка. Или шашлычности там нет. И так далее. Слушай, вот меня это не волнует нисколько. Потому что шашлык едят. И место шашлыку. В оперовском первом мире. И мне абсолютно не важно, едят его по-настоящему, да, или кому-то только мроется, что он там ест шашлык. А? Оперу это было важно, а мне это вообще по барабану. Это там, да? И мыслить про это нельзя. Мыслить можно идеей. А что такое идея? Это точка с определенными там координатами, да, в, как это, в пространстве философствования, которое я тут горожу. Да? Это то, относительно чего возможно мыслить. Но эту точку надо обозначить. А обозначается она только за счет фиксации зазора. А зазор возникает в коммуникации, где одна и та же номинация используется обязательно и в качестве субъекта одних высказываний, и в качестве предиката других высказываний. И как раз фиксация нарушения закона тождества запускает мышление.
Знаешь, вот твое задание универсализовать эту тему, да, чтобы... сформулированную. Да, пробачь, кожна пука, ты ее так профанируешь.
Нет,
абсолютно.
Нет.
Потому что полемонтовал просто перед идиоткой ирландкой, спровоковал на трошки.
А тогда ты как бы, понимаешь, вот я почему с тобой всегда припираюсь тут, да? Похоже, вот как бы мне никак не удается добиться от тебя, ну, как бы известно, того, чего добился там кто-то другой, от кого-то другого там и так далее, но добиться от тебя простой вещи. А, я не рассказываю о том, как мир, там, не знаю, что, универсум, космос устроены на самом деле. Вся моя философия, она современна, то есть локальна. Я философствую о том, что у меня болит. Дальше. Что у меня болит? У меня болит организация и запуск мышления в Беларуси. Для того, чтобы его запустить, я должен знать до деталей и процедур, что такое мышление и как оно запускается. Знаешь, я такой кривой стартер такой, да? В этом самом машине. Вот мне нужно, описать мышление до вот такой вот процедуры, как я его запускать буду, как бы, да? Как бы грязной она не выглядела, как бы это самое, да? Дальше мне, как бы, нужно, чтобы это запущенное мышление в Беларуси, потому что я признать Беларусь без мышления не могу. Меня это не устраивает. Да, нахрен не нужно там и так далее. Да? Дальше я прописываю... А? Ну, конечно. Дальше я прописываю институт философии, да, который... как бы вот как институциональная форма для мышления, да? И все вот эти вот штуки про мышление я расписываю вплоть до кривизны вот этого стартера. Про это я говорю. А Платон с Кантом, это мастодонты, там, анахронизм там, древний, и они вот как бы, у них можно почитать, как мир устроен. Если тебе нравится читать Платона, ради бога, я же даже не стал спорить. Хаурусником ты меня делаешь платоновским, да, или оппонентом, мне это по барабану. Я мыслю только о том, в рамках прагматики, там, синтагматики, парадигматики, да, что мне болит. И дальше, смотри, я говорю, что мыслить вне коммуникации нельзя, потому что от того, что у меня в башке, в этом во втором поперовском мире бродят какие-то там фантазмы, да, самые лучшие, может быть, там развитие. Меня не интересует.
А вот там схема минулой лекции, вот там, где ты расклад проводил института философии, тут не засталось?
Ну, где-то есть в памяти, в мире идея, на паре, и теперь можно ее припомнить.
Там в этой схеме, а, скажем, не идея размежевывал, где все-таки на некой позиции, где уже не мыслили, да?
Нет, где мышление мне не надо, эта схема. Я тебе здесь покажу, где не мышление.
Я хотел сказать, что это твой приклад, да? Я про это коловорот, ну все, так, более не понимаю. Але твой приклад, мне сдается, в тем дискуссе, где это не мышление.
Нет, а ты думаешь, что мышление это что-то высокое, чистое, светлое, и
нет,
это только то, где вообще без пуков обходится? Не любое. И вот сейчас как бы это то, что, о чем я должен говорить. Не любое, конечно же. И это вот как бы такой тонкий момент. Я прервался с Акудовичем на этот базар, но надеюсь, что если удастся его там перенести в стенограмму лекции, да, то там уже на самом деле много чего сказано. Но я не закончил басню про Никиту Глебовича, да, который как бы учил нас в свое время мышлению на играх. Он говорил простейшую вещь. Что никакое согласие в коммуникации не имеет значения. То есть, когда некто сказал, что А есть Б, а вы точно знаете, что да, пусть не каждое А, но большинство есть Б, там и так далее, да, или там еще какая-нибудь фигня, А только вот там с такой закорючкой есть Б, там и прочее. Как бы, это все глупство, не имеющее никакого значения. То, на что должен реагировать коммуникант, претендующий на мышление, он должен реагировать на несогласие. Только несогласие в коммуникации имеет значение. Но несогласие бессодержательно. Да? Я не согласен с предыдущим докладчиком. Ничего содержательного в себе не несет само по себе, как бы, да? Но именно это несогласие заслуживает внимания. Потому что после этого можно спросить, да, или там добавить, с чем не согласен, по поводу чего не согласен, и вытаскивать, как бы, да, уже какие-то значимые элементы, кусочки, фрагменты этого несогласия. Но начинается именно с несогласия, с фиксации рассогласования. Далеко не всегда несогласный, там, например, в коммуникации, может сформулировать, а с чем именно он не согласен. Вот тут мне что-то не нравится, как бы, да? Но дальше, как бы, вот это вот как бы, вытаскивание на свет Божий всяких вот этих переживаний там по поводу несогласия или еще что-нибудь, да, формулировка их есть нормальная мыслительная как бы работа. Не, мышление не сводится к этому, да, но без этого вообще мыслить нельзя. Вот что как бы меня дальше волнует, это вот эта самая позиционная разница и позиционное противостояние, противопоставление. То, что я пытался проиллюстрировать на рассказе про конференцию, которая была тут в ВББ недавно, да? Значит, здесь надо как бы, наверное, я даже, мне в голову не приходило бы раньше, что это непонятно, но здесь приходится тогда это объяснять. Понимаете, идея города и идея шашлыка это две вещи несовместные. Не бывает идеи шашлыка. Идея, относительно которой может быть запущено мышление, да, вот та точка, к которой может быть приковано мышление, оно как-то вот должно нами схватываться. Да? Чё шашлык мыслит? Хотя не исключено, что когда его изобрели, да, ну, это потребовало некоторого мышления. Да? Нужно было дотумкать, что его надо вешать не на сгорающую палочку, например, а на не горючую там, ну и еще что-нибудь такое, как бы, да, мало ли чего. Там, наверное, там что-то как бы вот творческое там присутствовало. Мышление, не мышление, но что-то подобное, как бы, да. Но вообще говоря, это не подлежит мышлению. А что подлежит мышлению? Мышлению подлежат практика определенного рода, практические какие-то вещи. И вот помните, возвращаясь к первым нашим этим самым лекциям, Нет, ну ради бога, я же говорю, что я допускаю по отношению к шашлыку эту фигню, когда его изобретали.
Нет, ну сейчас тоже. Сейчас есть много мнений, как готовить шашлык.
Да. Но имейте свои мнения.
Где эти мнения? Кулинарное мышление.
В чем замачивается? Да.
Это все. Знаете, вот суши есть нельзя. Но поскольку, как бы, вот это самое потребительское. Консюмеристское гипнотизирование, оно охватило почти всю планету. Теперь, блин, все это самое, как идиоты, таскаются в суши-бар, там, понимаешь, и жрут вообще эту несъедобную, сырую, завернутую в водоросли рыбу. А?
Картошка ворона лучше, да?
Ну, хотя бы.
Картошка ворона.
Поэтому это все феномены сознания. Да? Это все марность. Поэтому мыслить об этом не надо. И не предмет это мышления. Почему мы тогда говорили просто про радикальное сомнение, выход на границу знания, да? И познания. И там как бы обитают философы. Там место, куда они стремятся. Но чтобы они туда могли выйти, нужно как бы, чтобы... Вот их двигали идеи. Да, потому что точка, вот эта самая, там, как путеводная вифлеемская звезда, куда они как бы их тащит, да, она существует именно вот в этой виде идеи. Я как бы зафиксировал, как она появляется. Теперь надо описать, как процедурно к этому приходить. Да? И поэтому мы говорили с Периклом, по поводу Перикла, там Анаксагора и этого самого Аристотеля, там по поводу демократии. Да? Так вот, одно дело, когда вы приходите в студенческую аудиторию, и приходит чувак, становится в позу преподавателя и рассказывает вам, что там город, например, это то-то, 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 демократия это то-то, 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 да? И вы остаетесь в пространстве монолога, в котором
знающий, а?
устаревшая форма преподавания.
Знающий человек рассказывает вам про то, что есть демократия. Другой человек может отдавать распоряжения, издавать указы, декреты и прочие вещи в своей как бы монологичной форме, в своем монологичном режиме. Да? И там в этих коммуникациях идет стремление к сохранению закона тождества. То есть там закон тождества является тем, чем, что необходимо реализовывать и к чему необходимо стремиться. Потому что если вы рассказываете студенту про то, что есть демократия, а студент приходит и говорит вам про какую-то демократию, то вы обязаны поставить ему двойку. Есть набор норм, процедур, которые регламентируют эти отношения, эту коммуникацию, и вы, все эти нормы направлены только на то, чтобы как это, реализовывать закон тождества. Та же самая штука, когда там президент, диктатор, тиран или руководитель местного самоуправления ставит какие-то задачи, например, по развитию гражданского общества там, или еще чего-нибудь своим подчиненным, то он должен понимать, что его подчиненные в своих высказываниях будут использовать как бы это понятие, эту категорию, так же, как он ставит задачу. Если этого не будет, значит будет бардак как бы в стране, в городе там, и прочее, прочее. Здесь над такого рода коммуникациями давлеет закон тождества. Организация вот такой коммуникации, как бы, да, когда с одной стороны практик или политик, а с другой стороны философ, стремящийся к границам познания и как бы вот с идеальным планом, да, вот только в этой коммуникации можно зафиксировать то исходное несовпадение смысла, значения, содержания одного и того же понятия или термина, используемого как предикат в одних суждениях и субъект в других суждениях. Соответственно, тогда приходится говорить и обсуждать границы и содержание практики. И границы и содержание философствования. Ну, по отношению к философствованию это проще, да? Тут приходится говорить именно о близости к там, границам исчерпаемости, как бы, да, знания там, и так далее. Вот, и поэтому чем больше как бы, знания, чем там, оно глубже там, и так далее, тем лучше. Но вот, что касается границы содержания практики, то здесь постоянно приходится сталкиваться с разного рода этическими или прагматическими заморочками. Конечно, обидно и досадно думать, что при изготовлении шашлыков мы не мыслим и мыслить не можем. И, в общем, необходимости в этом нет. Да? Мышление вот в том значении этого слова, которое я употребляю уже на протяжении этих 7 лекций, имеет отношение к другим вещам. К тем вещам, где только и могут встретиться философ с практиком на границе познанного мира. Да? Там, где как бы, есть вот это самое место, за которым мы уже ничего не знаем. Поэтому, чтобы понимать вот этот весь контекст, необходимо как бы, удерживать там, содержание или проблематику всех предшествующих лекций. И тогда возникает еще одна дополнительная проблема, проблема встречи, да, такого практика с таким философом. Потому что доступность идей вещь очень и очень как бы тонкая. Сколько ни читай книжек, ты никогда не выйдешь на идею. Сколько не занимайся так называемой практикой, да, как сейчас очень многие люди. Вот тут недавно, буквально сегодня, я там
по этому поводу в ЖЖ. Я уже там 2 недели, по-моему, не писал в ЖЖ ни строчки, ни комментов, ничего. А тут какая-то девушка из ИГУ, судя по всему, занимающаяся там каким-то дизайном, написала какой-то пост про мышление, а он меня как бы задел за живое, поскольку я тут еще к лекциям про это готовлюсь, да? Вот. И она там пишет, что она поняла самоценность мышления и творчества. Не знаю, при чем тут творчество, но, в общем, самоценность мышления. А дальше я пишу, отлично, здорово. А, и у нее поэтому нет вопросов, зачем мыслить и зачем мышление, но много вопросов по поводу того, как. Я тогда ее спрашиваю, отлично, как бы, что она до этого дошла, а как же она собирается отвечать на вопросы «как?». И она мне очень умно отвечает, и абсолютно правильно, в общем-то, к философству. Но это, на это можно отвечать только в практике. Я говорю, о, а это совсем здорово. А что же есть практика практики тогда, да? О какой практике идет речь? И поэтому вот эта вот встреча с тем, кто может сказать, в противоположном суждении, употребив ваш предикат на месте субъекта высказывания, сказать то, что не соответствует закону тольчества, это есть, ну, как бы, судьба, наверное, да? Понимаете, вот почему я опять же говорю про эту самую позавчерашнюю встречу с ВББ, что все на самом деле там случилось. А? Человек говорит, зная, то, что она говорит. Ну, давайте возьмем то же самое, но только самоуправление, да? Как там самоуправление? Самоуправление, да? Не так. Она говорит, трам-тарарам про европейские программы, да? Европейские программы и чего-то там самоуправление. Я пропускаю там целый ряд всяких других слов. Дальше. Я ей говорю тихонько, сначала просто, да? Одну вещь. Самоуправление – это, если бы она вообще была чувствительна, если бы она была, если бы у них в Ирландии хотя бы раз в жизни появлялся Деррида и рассказал ей про дифферанс, она бы тут же бросила свое дурацкое говорение, отвернулась бы от этих идиотов ВББ, да, и спросила бы меня напрямую. А что есть тогда самоуправление? Вот бы я и сказал. Она бы сказала, а, так я ж не это имела в виду. Я бы сказал, ну и здорово, что ты не имела это в виду, но тогда ты не имеешь никакого отношения к практике в Беларуси. И говно все ваши европейские программы. Правильно? Ну отлично, но для того, чтобы это зафиксировать, не нужно вот как бы эту разницу, несовпадение, нетождество, нетождественности употребления термина самоуправления, да, сделать явной, вызвать ее на философский спор. Помните, с чего начиналось это самое? Ну, философский спор о самоуправлении, да? Помните, с чего начиналась моя первая лекция? С того, что нормальные люди все должны считать философов придурками. И это правильно. Ну, или просто идиотами. Да? Потому что они говорят о том, чего нет, да, чего не бывает, ну и так далее, и так далее. Поэтому я веду себя в этом месте не как философ, но я не могу себя вести как практик. Я просто могу через серию коммуникативных каких-то этих вещей зафиксировать нарушение закона тождества. Самоуправление не тождественно самоуправлению. И все. И что с этим теперь делать? А мышление вне мыследеятельности, когда мы не понимаем, что делать с этим, или у нас нечего делать, как бы, да, это остается всего лишь схоластическими упражнениями.
Таких схоластических упражнений вы найдете миллион в книжках про белорусское самоуправление. И при этом в стране все остается так, как было, и приращение знания про самоуправление тоже не происходит. А все потому, что как бы вот этой вот встречи, да, между практиком и философом не происходит. Нету. Поэтому, чтобы нам стали доступны идеи, нам нужно, чтобы некто имел дело, ну, как бы, если это шашлык, то жарил бы шашлык. Да? Если...
Я сказал про кулинарию, я сказал, что я чекал шашлыка. Что шашлык, да, я
ну,
знаю,
чекал, да.
Вот, у нас самоуправление. А, тут,
но теперь смотри, теперь смотри, мы тут собираем конференцию про город, а? Слушай, вот нет, есть, есть. Мы уже отнесли как бы. Это
просто
все...
мне скажешь, белок, что-то не тут шашлыка, а не тут его позначение.
Вот про шашлык неинтересно,
вот
а куда? Вот смотри.
Был и сказал, у нас по значению не массовое управление. Что ты что-то нам говоришь, да? И ты это называешь мыслями, да? А вот,
да.
Вчера, короче, я вот тут не я, конечно.
Ну, потому что ты не практик, блин, совершенно, и не философ. А хрен знает кто, блин, да? Шашлыка, шашлыка ему захотелось, да. А я тебе рассказываю про вот эту вот штуку, как бы.
Про серьезные вещи.
А, смотри.
А что ты
чувствуешь, что?
Он очень серьезно сказал, тут про серьезные вещи рассказывают. От этой серьезности все... Смотри, какая штука. Мы сидим в другом месте совершенно, да, и проводим некую такую встречу, тоже типа конференции про города, да. Рассказываем там друг другу все, что мы там знаем про города. И начинаем городить. Там, города это все там и так далее. Есть такая фигня. И вот выходит Шебека, помнишь, я телефон у тебя искал там, да, и рассказывает про города от самого там Ноя и до наших дней, кажется, да? И мы все там про это уже знаем. Дальше. Выходят наши экспедиторы, или как они называются? Экспедиционщики. Вот. И рассказывают про Десну.
Экскурсоводы.
Вот, да. Экскурсанты. Экскурсанты, да? Про Десну, там, Лобойск, там, Чаусы. Ну и так далее, и так далее. Немного всего такого, как бы, да? Города, в которых они бывали, да? И там вот не происходит того самого мышления, несмотря на то, что там умный Захар Васильевич, там не менее умный этот самый Андрей Завадский, да? Еще умнейший этот самый Алексей Ластовский там. Ну и так далее, и так далее. Сидят все умно вообще обсуждают. Мышление близко к нулю. Да? Потому что зафиксировать разницу, да, зафиксировать разницу, вот действительную разницу, несовпадение значения смысла и содержания субъекта и предиката невозможно, пока нет мэра Десны в этом месте, да, которая могла бы сказать, о, зафиксировав разницу, так получается, я что-то не то делаю, или тогда, столкнувшись с нею, с ее сопротивлением ее версии, да, Шебека или Водолажская, сказали бы, о, так у нас как бы понятие не такое, да? Этого нет, и поэтому нету работы в идеальном плане, нету мышления, нету философии, нету практики. А чтобы встретиться, или как бы вот эта идея как бы блеснула как точка в идеальном плане, необходимо обязательное утверждение, практическое утверждение. Вот это вот город, потому что он город данный в моей практической деятельности, которую я город этот делаю таким образом, да? Дальше все, что мы знаем про город, несовпадение этих вещей и соответствующее взаимное участие в мышлении. Ну, наверное, я как бы это самое, не очень красиво и поэтично изложил эту штуку. Но если
все, что говорилось выше, оно имеет дело скорее такой философской схоластики про генезис идей, то все, что я сказал вот в последней этой самой второй части, начиная там со спора с Акудовичем по поводу шашлыка и местного самоуправления, представляется для меня чисто реализационной практической проблемой. Если методологический семинар и вся деятельность культурной политики в рамках организационных рамках ОГТ ведет к выращиванию половинки мыслящей вот этой конструкции, да, то есть к наращиванию философских каких-то мускулов там и так далее, и это единственное место в Беларуси, где это происходит, то что нам делать со второй частью? Это уже так или иначе звучало и возникало, как бы, да, в обсуждениях предшествующих лекций, да? А кто сегодня тот Перикл, который вообще, как это, без которого жизнь философа грустна и, это самое, и печальна, да? И философствование сродни тому, о чем Мирошниченко говорил. Ну, автопоэзису.
А.
Вот.
Как бы мягко.
Да. Собственно, все.
Слухай, а вот мышление и идеи. Ты сейчас только про идею, вот ты дальше больше говоришь про мышление, чем про идею. Ну, у мышления, наверное, шмат и взровнил, и форму, ну, и это какие-то там, да? А разом с тем, ну, скажем так, кстати, редкая вспышка перейти до середины Днепра. То есть вот в этот момент, коли мышление, вот это яйка идеи, поражает, потому что, а вот там, ну ладно, я вернулся, а вот, что там, где ты творился, было мышление, да? А вот, ну, твое мышление, да, до идеи, но не принято, идеи демократии распространены, я все не принято, да, ну, каштовность мышления сама по себе. Но все-таки каштовность мышления целого мы выключаем по продуктивности его относно идеи. Так и так. А вот, это я хочу не к тебе попытаться, ты разводишь, то есть не разводишь, я вот не завожу к этому моменту. Ну, мы в чем-то не дошел, я не почув, не так не разумею. Самое истотное. Важно, короче, относно задачи этой лекции. Я сформировал, я тебе сформировал. Вот, и все-таки. Мышление и идеи. Мне кажется, тысяча, ну, то есть, не надо, ну, понадобится для меня, равно, вот этот момент.
Чего?
Ну вот этот момент, коли, где, якое мышление, да, нарожая идею. А ты знаешь, я уже бегу.
От пива.
И я верю, тебе люблю, и может ты маешь рацию, да?
Слухай, так, коли ты бежишь, я в понеделок буду отсутничать, поменяй меня.
Ну, блин, ну, добро, что
я сказал. Могу попросить водолажка, когда
надо,
ты меня просит.
Ну,
просит.
Да, что, ну,
надо. Ага. Дьявол, вырошил. Что ты вырошил?
Просто, вот ага. Это Юля виновата, она меня
не,
в Польшу
все,
отправляет.
Все бывает, не,
ну, пробачу.
Ага. Ну, да. Ты знаешь, вот в этой схеме, то есть у вся, все твои лекции, 7, напомню, 10 будут, типа, ты все прочитаешь, их вектор скированы на двоих, и головная реальность, и философ, да? То есть, ну, практики и философ. А я-то думаю, что тут мышление-то есть,
напевно, так? Але ідеї тут не наражаються. Ідеї, у моїм розумінні, ідеї. Ідея демократії тут може наразитися. Може бути. Ідея города. Я думаю, что идеи мы
поранейшего
помеж,
ты поранейшего думаешь, что идеи
помеж философом и философом. А не эта связка нарожает идеи. Нарожает идеи связка философ-философ, которые находятся в ситуации антагонизма. В мыслении, тут я с тобой цалком згоден, як я кажу, узникає тільки за супротиву. От там, де я з тобою погоджаюся, я не мислю. Я мислю тільки в той момент. Ну, коли я по-другому, я вже не мислю.
Наша з тобою незгода не має дочинення до мислення і до запуску мислення в Білорусі.
В принципі,
ми зможемо не погоджатися кільки завгодно з тобою, да? А і це залишиться схоластикою.
Ты это называешь схоластикой, а я это называю мысленным. И я думаю, что мысление не мало, еще механизма повторения мысления, як только отпречивы от другого. Аристотель от Платона, Томаш Аквинский от Аристотеля, Гегель от Томаша, ну и так далее. И так повторить идеи, а не с практикой. Ну, я так думаю. Хотя я уже зараз после Роджера Рорти, этот придурок, постмодернист, между прочим, сказал Вовле, все эти ваши Платоны, Гегели, дурили головом, что никаких идей нема,
не у большевист,
никаких идей нема, все это фигня, это каски, 2003 год. Глушили, ну ладно, ну и он американец.
Нет, правильно, я же с ним согласен.
Но ты сидишь абсолютно, да, но... тому один аплодисмент, Адемаю вот это, один.
Идеи того, демократии,
близкие до его.
Да, нету, как таковой.
Не про демократию.
Да про что угодно, про идею города, там и про...
Нема
идеи. Она возникает. Ну,
только с практики.
Она возникает. Не может всякий
раз. Ну, а бачишь, а я же старый, что за тебя 3 года, да? Я традиционалист. Я ж не могу згубить радость своего бытия.
Я потом им буду это
говорить. Да? Что мысление возникает только с идеей, возникает только в сфере мысления. Не помеж практика, а помеж
мысленным и мысленным.
Ну да, ну я думаю, что может и моя шарация. Но я скажу,
это новое слово в философии.
Ну так, как не было Роджера Рорти и у всех либеральных постмодернистов американских
надежд. Для того, что учим мы сгодны с Роджером Рорти, да, мы еще шмат учим не сгодны.
Но в принципе. Я уже думаю, что, может, вы маете рацию с Роджером Рорти, может, больше, чем с Платоном тебя. Не могу ли? Але мне не нравится.
Платон
мне друг.
Не нравится.
Рорти мне даже.
Давайте так его будем. Ну, давай.
Владимир Владимирович, вот да. Продолжаю мнение, которое Валентина Кудовича начала, значит, идеи и мышления. Да? Вот, я все-таки не могу ответить на такой вопрос, там, идеи и мышления, как что и как они соотносятся. То есть идеи там, для мышления, это есть что? Там, иногда звучало, что это как бы то, по поводу чего может возникнуть мышление. Иногда там, ну, поскольку они там появляются в идеальном плане, а идеальный план все-таки есть пространство, там, где может появиться там мышление, да, то есть работа в идеальном пространстве, это есть, ну, там, работа, которая предполагает мышление. Или идея это есть результат мышления. То есть, ну,
еще раз с самого начала.
Выделяются печенью, как идеи выделяются мышлением.
Мозгом. Я понимаю, что этим самым управленцем знанием мозг не нужен. Но еще раз. Идея возникает из зазора между значением, смыслом, содержанием. Термином, который используется для замещения понятия в одном суждении как предикат суждения, в другом суждении как субъект суждения. Нарушение закона тождества при одном и том же термине, да, указывает на наличие идеи. что означает на наличие идеи указывает. Это не указывает на комплекс психических заморочек людей, которые какую-то херню думают про это. А? Это не указывает на комплекс физических, экономических, психологических, социологических феноменов, которые составляют вот этот вот бардак в городе. И это не указывает на набор теоретических конструкций, знаний, понятий, которые контролируются шайкой или бандой академических ученых. Это указывает на то, ну, идея, это то, что запускает процесс мышления.
То есть не отличается от мышления, да? А вот как бы выявление самой этой идеи, чем, как, какой процедурой, не знаю, логической?
Еще раз, я рассказываю процедуру. Процедура не логическая, а процедура процедурная. Да? Ты мне говоришь, например, что там хочу организовывать фестиваль. Я тебя спрашиваю, фестиваль это ивент? Ты мне говоришь, да. Дальше я говорю, событие это, а? То-то, то-то и то-то. Вот в этом месте, если бы мы с тобой зафиксировали, что мы говорим про разное, да? А дальше ты бы отказалась от дурацкой идеи выяснить, как оно на самом деле, мы бы имели с тобой возможность в коммуникации поговорить о практике ивент-мейкинга. Понимаешь, и к чему-нибудь пришли. Но ты постоянно действуешь иначе. Ты мне говоришь, расскажите мне, что такое ивент. Я говорю, подожди. Там, не могу я тебе рассказывать, я же специально не изучал ивентологию, там еще какую-нибудь фигню такую. Да и зачем тебе это надо? Или ты спрашиваешь, а поставьте мне задачу, тогда я буду это понимать и буду это делать, как бы и так далее. Там опять нет идеи ивента. А вот как здесь. Не здесь ее нету, расскажите, что это значит по-настоящему. И здесь ее нету, расскажите, что мне делать надо. Понимаешь? И только тогда, когда ты говоришь, а я хочу и буду делать вот это, и мне нужна там ваша консультация, или ваш разбор, там, или еще что-нибудь. Но я слышу ваши глупости, и мы точно говорим о разном, вот в этом месте только появляется та идея, да, посмотрев на которую, мы увидим идеальный план, и в этом идеальном плане сможем поработать. Вот про что я рассказываю.
Пространство исчезает,
и исчезают сами идеи. Остаются либо наборы эмпирических феноменов, либо набор сухих знаний, ни к чему не применимых, кроме как к тому, чтобы бла-бла-бла на лекциях про них рассказывать. Ну или из книжки в книжку переписывать. Тоже достойное занятие. Я понятно объяснил или нет, вот свою позицию?
Понятно. Я тогда вспоминаю то, что
мышление – это процесс. Мышление – это процесс. Да? Мышление, запущенное в институт философии, длится уже там несколько тысяч лет. Непрерывно. Да? И есть еще мышление, разбитое на как бы маленькие подпроцессы. Так вот, мышление как подпроцесс, как, ну, как бы короткий процесс, да? Вот возникший внутри этого института по какому-то поводу. Повод дает идею. Да? Оно заканчивается с возникновения идеи, вот в этом взаимодействии практика и философа, да? И когда они закончили с этим разбираться, идея исчезает. Остаются эмпирические феномены и сухие теоретические знания.
Можно еще, наверное, на прошлой лекции еще вспоминаю момент, когда вы говорили про онлайн-трансляции. И вы там как раз фиксировали этот зазор, говорили, что этот зазор, он, собственно говоря, и позволяет транслировать идеи демократии.
Да. Идеи, ну, идеи про демократию речь шла в прошлый раз. Или идею города, или идею самоуправления, чего угодно. Да.
Ну,
хорошо, тогда мне немножко объясните. Вы сейчас про идею говорите как такой рабочий какой-то момент. То есть он возникает как пред там, какой-то... то есть оно предшествует мышлению, как повод, например, там,
ну, как предшествует?
Потом, например, по поводу этой идеи возникает там какая-то коммуникация, где там может появиться мышление. Потом идея там исчезает, остаются какие-то факты, перечислите. То с помощью чего трансляция осуществляется?
Ну, это очень просто.
Я так понимаю, вопрос понял, можно ли транслировать процесс, да? Ты про это? Ну, как бы, если
а я вообще про то, как вообще тогда транслируется? То есть, ну, у меня есть предположение, что транслируется процесс, да. Вот, но у меня вообще вопрос. То есть вы говорили, что с помощью этого зазора транслируется сама идея демократии. То есть, а в чем тогда
эта трансляция? Ты сейчас про что? Ты про трансляцию идей или про то, как транслируется идея демократии?
В прошлой лекции вот такое сказали, вы видели.
Сказал, да.
Вот. И Юрий тогда спрашивает, а как возможно трансляция?
Ну, мне как бы надо выяснить суть вопроса, как бы, да? То есть я не буду сейчас про демократию говорить. Я сейчас могу рассказать еще раз про самоуправление. Да? Что такое трансляция? Трансляция – это деление и перенесение содержания чего-то из одного материала в другой материал. И вот когда-то один из моих учителей, Лев Маркович Векер, говорил, что мышление – это очень просто. Мышление – это перевод с языка на язык. И все. И вот там, где есть несовпадение при переводе, там возникает мышление. Он говорил, он нам, будучи неокантианцем, в Ленинградском университете. Но сейчас я тебе рассказываю про трансляцию именно вот в этом смысле, что это нечто длится, да? Длится при переносе его из одного материала в другое. Ну, например, как сейчас некоторое время длится идея самоуправления у Хельги. Там еще где-нибудь, да? Итак, мы подняли гвалт по поводу несовпадения субъекта и предиката в понятиях, суждениях. Слышала, да? Весь этот гвалт на конференции. Да? Теперь этот гвалт она не может забыть. Если бы этого гвалта не было, если бы не было вот этих вот инсайтов по ходу дела, открытие, как, блин, мы в Европе и не знаем, что у вас такое, блин, оказывается, да? Мы-то думали, что у вас все как у людей. И вот это вот как бы западает в память. Теперь она об этом думает. Но хуже того, думание это один материал, просто в голове как бы там вертится, да? Дальше она будет про это читать. Она же попросила, покажите мне текст, в котором это написано. После она об этом расскажет кому-нибудь на Украине или там, не знаю, в Европе. Вы знаете, какие белорусы, блин, идиоты. У них даже самоуправления нет. Там, ну и так далее. Насчет этого. Вот трансляция это вот эта штука. Дальше. Идея города, которую я зацепил, когда-то формулируя программу поездок по городам, да, она транслируется. После этого, как бы, одно дело прочитать про город где-нибудь. Там в книжке у Глазычева там или еще какой-нибудь и так далее, да? Но она цепанула здесь, да, и начала как-то бродить и так далее. Водолажская про это думает, Егоров про это думает. Они приглашают туда какого-то архитектора, находят там какого-то Завадского там, и так далее, да, и начинается коммуникация по этому поводу, и идет уже институциональная циркуляция. Как бы вот этой идеи, да? При этом спроси, что такое город. Да, на уровне, там, не знаю, определения или понятий. Ты думаешь, что Водолажская больше знает об этом, чем знала 2 года назад, когда приступала к этому? Хрен она, она уже не вспомнит, что она знала 2 года назад, и не очень сформулирует, что она знает теперь. Да? Но идея бродит, да? Идет функционирование. С точкой, с этим самым, я тоже могу другую модель. Понимаешь, при это самое. Помнишь Карлсона, который увидел в телевизоре голову какую-то, да? А, или девушку, стал кокетничать там перед этим, да, потом, когда танцевать и кокетничать, и вилку вырвал из этого, из розетки, да, и пропало. И он полез под телевизор искать эту девушку, перед которой он кокетничал там, да, видя ее в телевизоре. Скажи, куда девушка делась? А там всего лишь точка была, да? Кинескоп выпускает лучик. И он как бы быстро-быстро бегает, как бы, и девушку рисует. Вот с идеями примерно такая же фигня. А вот что он там нарисует? Ну, это отдельная штука. Это уже зависит от того, как мы будем функционировать в этом институте философии. А вот метафизики, типа Акудовича, в этом смысле Канта при всем его критицизме, да, и все вот эти вот, они думают вот про идеи, как про нечто существующее в специальном каком-то вот складе, мире там и так далее, да, и вынуждены городить вот эти все штуки. Почему я и задаю идеи процессуально или процедурно? Вот там где-то. Процедурно и вот это вот координатным образом. То есть я должен ткнуть в топическую схему, показать, где это, да, и описать рядом действий. Еще? Ты чем-то недовольна, по-прежнему?
Я нет, я просто, ну, как бы, ну, мне нужно подумать, чтобы дальше вам что-то задавать. Пока сейчас не могу.
Спикером будешь?
Наверное, нет.
Ну, чего? А где Комаровский?
Не знаю, пошел уже дела.
Кто спикером будет в следующий раз?
Могу я попробовать.
А кого тебе назначить в пару?
Давайте молодняк какой-нибудь.
Молодняк это какой? Андрей молодняк? Размова на миг. Ладно, значит, поскольку меня не будет, то спикерами будут
как-нибудь
следующий четверг на обсуждение, скорее всего. Ну, такая вот вероятность есть. Я могу, конечно, вернуться, но это будет не гарантированно. То, значит, Водолазский Егоров. Все тогда? Нет больше? Вопросов, реплик, замечаний, возражений.
Давай.